Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Бог благословит всех вас.
Мы продолжаем беседу о сектах, и сегодня я бы хотела поговорить о язычестве. Сейчас, несмотря на то, что мы в 21 веке, этот культ возвращается и достаточно популярным становится. Многие молодые говорят о том, что мы хотим жить как наши пра-пра-пра бабушки, дедушки, что это правильно, что христианство, например, нам навязали, и что самое лучшее, да, это вот наши корни. Именно позиционируется, что это возвращение к истокам, возвращение к нашей сути. Вот что, батюшка, вы можете сказать об этом?
Да, действительно, Анна, вы точно подметили, что в наше время язычество возрождается и набирает все большую популярность. Причем не только среди какой-то неграмотной части населения, среди бабушек, людей, которые не образованы, а в целом становится популярным среди молодежи, среди интеллигенции, даже я так бы сказал, среди многих людей. И часто вот, даже бывает, что человек себя открыто не исповедует язычником, но по мировоззрению, по взглядам, именно принадлежит к этому направлению. Ну, есть те, которые открыто говорят о возрождении язычества. Очень много существует сейчас уже направлений и религиозных групп, которые исповедуют уже осознанно язычество, или как мы сейчас называем, неоязычество. Нео – это приставка, значит, новое. Почему называем их не просто язычниками, а неоязычниками? Именно потому, что неоязычество – это новые или реконструированные, ранее существовавшие древние языческие учения и духовные практики. Их мы относим к типу новых религиозных движений. Почему новых? Потому что здесь вот самый главный корень – это реконструкция. Они реконструированы, они созданы заново.
То есть они не восстановлены такими, как были?
Скорее, они созданы уже по-новому, уже на новой идеологической платформе, на новой идеологической основе, новые философские какие-то воззрения, которые вообще не были свойственны древним язычникам, они появились, они вошли туда. Ну, можно сказать, что современное новоязычество – это такое синкретическое направление, то есть там смесь всего, и восточного, и исконно славянского. Есть языческие группы, которые даже используют какую-то христианскую атрибутику, идеи. Есть те, которые отрицают совершенно христианство. То есть достаточно, это такой, я бы сказал, социокультурный религиозный феномен, не до конца еще изученный исследователями, не до конца понятый и нами, христианскими миссионерами, часто недооцененный, потому что хоть язычество является достаточно разрозненной такой силой, то есть нет там единой структуры, хотя какие-то союзы, объединения присутствуют, но это раздельная существующая организация. Но вот именно их идеологическая база, она достаточно, я бы сказал, может составлять какую-то альтернативу. Если не христианство, нам, христианам, в принципе, на нас это никак не воздействует, на православных христиан, то в каком-то идеологическом плане это какое-то, я бы сказал, альтернатива для многих взглядов, мировоззрения последних столетий.
Почему это так привлекает вот людей?
Почему привлекает? Ну, по-разному. Вот мы можем говорить о обычном бытовом язычестве и можем говорить о таком организованных формах.
Интересное название, очень бытовое язычество.
Да, бытовое язычество, это связано именно с разными суевериями, с какими-то, например, бабушка там сказала, что надо, например, вести себя каким-то образом, там ставить водичку, стаканчик там, с хлебом, все так делали,
А вот, например, веник ставить вверх метелкой, чтобы деньги в доме были, это тоже из этой серии?
Да, это из этой серии. Такое бытовое язычество, оно, я бы так даже сказал, что оно никогда не пропадало у нас на Руси, оно всегда было. Как раз именно бытовое язычество, я бы так сказал, более традиционное, хотя тут еще нужно посмотреть, насколько эти традиции древние, как вот они считают, потому что современные неоязычники, они, ну, свою, как они говорят, историю уже осознанную где-то ведут с 5 века еще до Рождества Христова, а некоторые вообще там говорят еще не только до нашей эры, а еще там до существования Земли. Поэтому, а вот эти вот бытовое язычество, оно, да, оно более укорененное, оно более, я бы сказал, древнее, хотя, может быть, когда вот эта примета с веником появилась, 100-200 лет назад, может быть, 30 лет назад, может, кто-нибудь вообще выдумал. И... Потому что такие вещи, они быстро очень распространяются, потому что люди очень озабочены чем? Тем, чтобы, ну вот, у нас в мире все нестабильно, неспокойно, в нашей жизни тоже.
Хочется хотя бы от веника иметь гарантию.
Да, какую-то гарантию от веника, да, чтобы кто-то дал. Не только финансовую, любую. И тут... Поэтому, конечно, к этому многие прибегают. Но меня, например, удивляют некоторые приметы, народные культы. Я вот сталкиваюсь с этим как священник, совершаемое отпевание людей, и, ну, то, что связано с поминками, вспоминание усопших. Есть православные традиции установления в этом направлении. Ну, это молитва, чтение, псалтыри, молитва за усопших. А есть вот такие около, например, что нельзя делать на поминках. Например, нельзя есть вилками.
Да, да. А ведь даже в кафе и в ресторанах современных на поминках ложки подают ложки, да.
И вот я интересовался насчет того, почему нельзя есть вилками, и получил такой единственный ответ. Ну, выяснил, да, вот, что якобы тот, кто будет есть вилками, того душу, ну, черти будут на том свете колоть вилами. Такая ассоциация вилки и вилы. Вот мне просто интересно, а в чем вообще связь? Вот то, что я ем, да, родственники едят, и вообще вот с тем миром. И, а вот язычники, да, они любят такую мистику, да, такую нездоровую. Вот они этим увлекаются. То есть, в принципе, сами по себе эти обычаи, обряды, суеверия, как вот слово «суеверие» произнес, суетная, напрасная вера, то есть она ничего не дает ни усопшему, ни тому, кто ест или не ест вилкой или ложкой. Здесь, мне кажется, только предпочтение, этикет. Кто-то привык есть вилкой, ножом, кто-то ложкой. Какого отношения к умершему это не имеет.
Кстати, я еще вспомнила одно суеверие такое, псевдоправославное, о том, что нельзя руки, да, завязывать покойнику, потому что он на том свете, иначе будет завязанными руками ходить.
Ну, обычно руки развязывают перед тем, как погребение.
Да.
Кстати, вот обычные... это завязывание рук и ног здесь имеет как раз значение ритуальное, вот именно в христианстве. В каком смысле? Потому что перед тем, как руки развязываются усопшего, читается молитва разрешительная. Разрешить, значит, развязать, то есть отпустить грехи. Но в этой молитве мы, как бы такая контрольная молитва, то есть человек в течение жизни каялся в своих грехах, если
то есть
в чем-то
это
падал.
Не суеверие, получается, я неправильно думала.
Нет, смотрите, суеверие – то, что нельзя развязывать или завязывать. Вот. Руки завязываются, ноги завязываются, но они потом развязываются после чтения этой молитвы разрешительной. Здесь такой символ, что человек при жизни каялся, исповедовался, и вот он уже усопший, и церковь имеет еще такую вот силу молитвы особенной, да, которая как бы напоминает нам молитву на исповеди, разрешительную молитву. Хотя уже здесь усопший, он не может каяться, да, но мы как бы становимся его устами. Даже некоторые молитвы, они от уст усопшего, умершего произносятся. То, что он уже перестает, у него нет уже возможности, да, покаяния. Вот, то церковь ему дает такое прощение, но опять же, условия, если он был верующим, если он действительно у Бога просил прощения за грехи за свои, старался жить по заповедям Божьим. Вот. Другие есть, конечно, суеверия, связанные с этими завязками. Ну, я не буду здесь уже, наверное, транслировать, наверное, смысла нет, всякие эти языческие суеверия, но часто приходится с этим сталкиваться. Вот я уже сам в сане 10 лет, преподаю уже 20 лет, имея богословское образование, и вот уже все это время приходится постоянно одно и то же людям объяснять, систематически говорить, что это суеверие, что это ложная вера. Вот одно и то же. То есть мы видим, что вот за это время, 20 лет я могу наблюдать в моей церковной жизни, за мою церковную жизнь, ничего сильно так не изменилось. Единственное, что язычество даже набрало еще большую силу, авторитет, влияние. И уже стало, если раньше это было просто вот как суеверие, да, на уровне суеверия, то сейчас это уже мы видим уже такую силу, как бы даже социальную, политическую, даже не представляют из себя. Для нас, для православных миссионеров, а кто такие миссионеры, это люди, которые идут в авангарде, то есть они всегда на краю, да, вот если основная масса верующих находится в центре православия, где есть таинство, где есть песнопение, богослужение, где есть телеканал «Союз», вот, и радио «Воскресенье», то ну, для них это, да, как бы спокойно. То на рубежах неспокойно мы видим. И вот раньше, еще лет, наверное, 15 назад, даже мы сами ходили, православные миссионеры, к таковым, ну, к разным сектантам, к неоязычникам. И вот тогда казалось, что не так все... В Багдаде все спокойно и хорошо, и так вот ситуация у нас, конечно, такая, ну, мы понимаем, что в мире идет борьба за человеческие души, и поэтому идеологии, они здесь, или мировоззренческие, да, какие-то представления, они имеют очень важное значение, я так считаю.
Батюшка, давайте поговорим о том, какие направления в язычестве существуют, их же очень много разных язычников.
В современном, да?
Да, да.
Ну вот само язычество, есть научное слово у него, политеизм, то есть это исповедание многих разных богов. Собственно, политеизм, он был широко распространен в мире на протяжении всей истории человечества. Хотя мы знаем, что еще до возникновения политеизма существовала единая монотеистическая религия, поклонение единому истинному богу. Но потом, после потопа, когда народы расселились по земле, то многие стали забывать Бога, не обращаться к Нему, не молиться Ему, потому что отношения с Богом, они строятся как раз на искренней вере, на преданности, на покаянии. Вот здесь как раз больше именно, хотя Богу можно молиться и в каких-то бытовых, да, нуждах, то как раз эта вот сторона, она стала доминировать у многих народов, что именно Бог или потом уже представление Боги, они должны людей защищать. И с богами можно договариваться, у них есть свои какие-то...
Слабости.
Да, слабости и ценности.
На которых можно сыграть,
да,
еще.
Да, да, да. То есть, например, боги хотят кушать, вот некоторые жертвоприношения были с этим связаны. Боги хотят еще что-то от людей получить, почтение, ну и так далее. Поэтому... А люди хотят что получить от богов? Во-первых, самое главное, чтобы они их не трогали, людей, ну, не наказывали, не тиранили их. Ну и также какие-то блага, потому что боги же всесильные, всемогущие, они могут что-то человеку дать. Таким образом, язычество, оно вот ко времени зарождения христианства, оно практически было на всей территории земли распространено в разных формах. Сейчас тоже мы не будем касаться всех форм. Существовали более-менее безобидные культы. Существовали культы с человеческими жертвоприношениями, какими-то развратными такими моментами.
А как вы считаете, батюшка, почему, расселившись, да, люди, ну, забыли одного Бога, единого Бога? Или это просто сложно верить в одного и хочется пойти по более простому пути?
Ну, я думаю, что, скорее всего, почему люди отошли от единого истинного Бога, что Бог, истинный Бог требует от человека... Самая главная большая жертва – это изменение сердца. Вот первая заповедь – «Возлюби Господа Бога твоему всем сердцем твоим, всей душой, всей разумением твоим». Ну и вторая заповедь, она строится на первой – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Но вот именно, чтобы возлюбить, чтобы принять всем разумением, всей душой, тут надо над собой работать. А труд, он всегда не в почете, особенно труд внутренний. Одно дело – это построить Вавилонскую башню и порадоваться, какой мы проект осуществили, вот какую мы огромную, грандиозную стройку, да, потянули.
Мы сами.
А другое дело – это работа над собой, она же невидима. Никто ее не может увидеть, никто не может нас за это похвалить. И поэтому, естественно, конечно, такой труд, он не для всех приемлем. Поэтому так получалось, что какие-то родоначальники, да, каких-то вот родов, народов, они сами отходили от веры в единого истинного Бога, теряли с ним связь. Ну и на место истинного Бога уже приходили такие синтетические культы, которые люди сами придумывали, создавали. Хотя я думаю, что язычники искренне верили в своих богов и не подвергали сомнения. Вот как раз эта идея о том, что раз наши предки это исповедовали, значит, это и есть истина. То есть здесь подмена понятия древнее, принятое предками, и истинность. То есть предки могли заблуждаться, как мы знаем.
Да, почему-то происходит такая аналогия, что древнее – это равно хорошо.
Да. Вот. Также язычество, оно существует в нескольких формах, как вот сами ученые отмечают. Ну, древние, да, это были такие, как тотемизм, тотем, да, это почитание рода. Также были, ну, различные магические обряды, связанные с временами года, сменой времен года. Потом также шаманизм, поклонением духам, высшим силам. Также ну, вот еще фетишизм, почитание каких-то предметов священных и так далее. Вот все это, собственно, сохранилось. Можно сказать, что все формы современного язычества, они сохранились. Но, опять же, вот если наши радиослушатели думают, что современное язычество – это как раз вот повторение то, о чем мы говорили, дохристианскую эпоху, да, на самом деле совершенно нет. То есть здесь свойственен полный синкретизм. Там какие-то псевдонаучные, философские представления. Вот здесь же и теософия блаватская, и, ну, Рерихи большое, мне кажется, значение здесь. Также какие-то популяризация восточных культов. Все это такое смешение, такое вот, опять же, такое движение есть западное, у нас тоже популярное, New Age, культы новой веры, эпохи Водолея. И современное язычество напрямую связано с этим течением. Ну, можно сказать, что язычество – это корень, да, вот этого движения New Age. С другой стороны, опять же, из движения New Age современные язычники тоже черпают для себя вдохновение, мировоззрение,
то есть это энергию. Такая очень сборная солянка получается.
Да, ну вот вспомните, такой был на эстраде у нас Михаил Задорнов.
Да, да,
ну, говорят, что он перед смертью покаялся, перешел в православие. Ну, вот одно время вот он как раз эти идеи транслировал, говорил о том, что как раз вот эпоха Водолея, вот это все перечислял. Ну, это я просто почему вспоминаю, что для наших радиослушателей, может быть, это более на слуху.
Да, и я скажу, как вот я тогда как раз училась в университете, и мы весьма всем факультетом очень забавно смеялись над тем, как вот эта вот альтернативная этимология от Задорнова, откуда слова произошли,
а вы учились, что и почему. Филолога.
Да, на филолога. Дорогие радиослушатели, продолжение нашей беседы с отцом Павлом вы сможете услышать в субботу в это же время. Храни вас Господь!